Их поймали на склоне близ долины, где они, обнявшись, спали в кустах. Набрел на них солдатик, свернувшись с дороги по нужде. Когда их стали разнимать, оба они закричали. Алхузур стал кусаться, а Колька извивался изо всех сил и что-то вопил, нечленораздельное. Солдаты из обоза их скрутили, а потом развязали и дали поесть. Ели они из миски руками и ни на кого не глядели. Они смотрели только друг на друга и переговаривались жестами да мычанием. Ни на какие вопросы ответить они не смогли. Приехавшая женщина-врач констатировала, что оба мальчика в состоянии дистрофии, и невозможно сейчас сказать, будут ли они вообще жить. Кроме истощения, заметно у обоих нарушение психики. Дети разлучать себя не позволили и поднимали невероятный крик, если одного из них уводили на медосмотр. А через месяц и 10 дней из детской клиники номер 16 города Грозного ребят перевели в детприемник, где держали выловленных и собранных беспризорных перед тем, как отправить их в разные колонии и детдома. Я запомнил этот дом, размещавшийся на тихой окраинной улочке и деревянном здании бывшей школы. Здесь никого не учили, но в комнатах стояли парты, и за неимением столов за этими партами нас и кормили, давали привычную затируху, мука с водой да лук, да в редкие удачливые деньки мерзлую черную картофелинку. Утром 2 финика к чаю или 10 изюминок. Вечером кусок протухшей селедки и снова чай. Иногда каша. В праздники и на воскресенье. В нашей спальне жили дети разных национальностей. Веселый, прыщавый, нескладно длинный татарин Муса. Он любил всех разыгрывать, но когда ярился, мог и зарезать. Становился белым и скрипел зубами. Муса помнил свой Крым, мазанку в отдалении от моря, на склоне горы, и мать с отцом, которые трудились на винограднике. Балбек был нагаец. Где находится его родина Нагайя, никто из нас, да и сам Балбек, не знал. Был он низкоросл, скуласт, справедлив. Как-то пытались они разговаривать с Мусой, каждый на своем языке, и даже что-то у них получилось. Оба умели играть в кости, Балбек учил нас ругаться по-ногайски. Лида Гросс, попавшая в мальчиковую спальню, потому что она одна была девочка, а жить одной в холодной спальне невозможно, просила нас называть ее по-русски «Гроссова». Она знала наизусть все лекарства. Была очень аккуратной девочкой и всем убирала постели. Она и пол подметала. О своем прошлом помнила лишь, что жила у большой реки, но однажды ночью пришли люди и велели им уезжать. Мать плакала от страха, а потом в поезде маме стало плохо, и ее вынесли. Лида тоже вышла. Ее подобрали умирающую где-то в чужом городке, на вокзале. Еще жили в нашей комнате 2 брата, Кузьмины. Мы их звали Кузьмёныши. И хотя не были они похожи, уж куда разней. Один светлый, курносый, русачок, а другой черный, стриженный и черноглазый. Он и по-русски едва говорил. Но Кузьмёныши твердили, хоть их никто о том не спрашивал, что они кровные братья. В соседней с нами комнате жили армяне, казахи, евреи, молдаване и 2 болгарина. А через комнату жили слепые. Слепые дети жили здесь давно. Это можно было понять потому, что они сами находили дорогу в столовую и спальню, знали свои места за столом и даже могли гулять по улице вдоль забора. С одним из слепых мы успели познакомиться, его звали Антоша. Был он мал, лицо его было усеяно черными крапинками, будто дробью. Антон рассказал, что он нашел гранату и пытался ее разобрать. При этом он показал свои руки, где не было 3 пальцев на левой руке и 2 на правой. Антон принес книгу, странную книгу с пупырышками и, водя пальцем, прочитал несколько строк. «Вырасту, заведу попугая и буду на рынке билетики продавать», — говорил Антон. «У нас многие гадают на рынке. Столько заколачивает, ахнешь». Кузьмёныши спали вместе на одной кровати. Был декабрь, бесснежный, но ветреный. В спальне стояла холодина. Они, как все мы, выжидали, как повернется их судьба. В детприемниках судьбы поворачивались по-разному. Одних отправляли в распределители и колонии, других – в детдома, а некоторых – в ФЗУ и ремесленные училища, если выходило по возрасту. Но случались и чудеса. Кого-то находили родители или родственники, или брали какие-нибудь люди на воспитание из тех, кто имел жилье и мог кормить и одевать. По поводу последнего слухов и легенд было особенно много. Да и как иначе? Живешь, как кролик, выставленный на рынке в корзине. Купят или не купят. А тут вдруг появляется волшебник и уводит тебя. Куда? Неважно. Важно, что отсюда и навсегда. Фантазия? Но ведь должна же быть у безродных сказка. Как им без веры в сказку жить? Однажды в распределитель пришла женщина, и вызвали к заведующей Кольку. Все как-то возбудились и старались отираться поближе к кабинету. Вдруг их тоже вызовут. Никто не сомневался, что Кольку хотят усыновить. Алхузур ни на шаг не отставал от Кольки, но в кабинет его не пустили. Как ни кричал он, как ни скандалил, дверь закрыли, и он остался один. Впрочем, Колька успел ему шепнуть: «Не бойся, я без тебя не уеду». Заведующая детприемником была толстая пожилая женщина, Ольга Христофоровна. Фамилия у нее была Мюллер. Рядом с ней Колька еще в дверях увидел. Сидела Регина Петровна, похудевшая, но красивая. На волосы был накинут платок, в руке – папироса. Ольга Христофоровна сказала: «Кузьмин, вот тобой интересуется». Колька стоял посреди комнаты с письменным, обляпанным чернилами столом, таким же шкафчиком и тремя одинаковыми стульями. Глазами он уперся в пол. «Я так понимаю, вы знакомы?» – спросила заведующая. Колька молчал. Ольга Христофоровна бросила взгляд на Регину Петровну и добавила: «Можете поговорить тут». Она тяжело поднялась и вышла. Из прихожей попытался пробиться Алхузур. Он заорал в дверную щель: «Я тут! Я тут!» Дверь опять плотно прикрыли. «Ну, здравствуй», – произнесла Регина Петровна и улыбнулась. Папироску она погасила и поднялась навстречу Кольке. Но Колька стоял, не двигаясь и никак не проявляя себя. На лице его было тупое безразличие. Регина Петровна остановилась на полпути, но, помедлив, все-таки подошла к Кольке и тронула за плечо. Он поежился и отступил на один шаг. Чужая рука ему мешала. «Ты что, Коля, ты меня не узнаешь?» «Нет», — сказал он. «Не узнаешь?» — переспросила она с застывшей улыбкой. «Нет». Она натянуто рассмеялась. «Не валяй, дурака. Кстати, ху из ху. Ты и вправду Колька?» «Нет». «Ты Сашка, да?» «Нет». «А где другой?» Колька посмотрел на ноги Регины Петровны и вздохнул. «Ну, садись, садись», — сказала Регина Петровна и сама села. Колька присел на кончик стула, но присел так, чтобы можно было в случае чего вскочить и убежать. «Я ведь вас искала». Регина Петровна достала папироску и стала ее закуривать. Руки ее дрожали. Колька посмотрел на ее руки и отвел глаза. «Меня тогда увез Демьян Иваныч. продолжала Регина Петровна и глубоко затянулась. «Он приехал на телеге, говорит, ребята пропали, а нам, говорит, надо бежать, чечены в долину прорвались». Мы мужичков положили на телегу, они у меня оба расхворались после дня рождения. И скорее на станцию, на поезд. А потом я пришла в себя, хотела вернуться, но Демьян Иванович меня не пустил. Там бои, сказал, там давно никого нет. И вдруг тебя нашли. Кстати, что там за мальчик? Спросила Регина Петровна и кивнула на дверь. Твой новый дружок? Мне кажется, я его видела. «Не знаю», — сказал Колька. Регина Петровна нахмурилась, лицо у нее потемнело. «Так и будешь со мной разговаривать, да?» В это время вернулась Ольга Христофоровна, медленно прошла к своему столу, спросила, тяжело дыша. «Ну, поговорили?» «Да, спасибо», — торопливо произнесла Регина Петровна. «Я к вам, если можно, еще зайду». «Не очень тяните», — сказала заведующая и посмотрела на Кольку. «А что?» «Есть разнарядки?» Заведующая промычала что-то неопределенное, потом наклонилась к уху Регины Петровны и что-то прошептала. Регина Петровна удивленно спросила, «А он откуда?» Заведующая пожала плечами. «Вот приедут, разберутся, оттого и держат, и не отсылают». «Ладно», — сказала Регина Петровна, — «я на днях приду. Ну, до свидания, Коля». Колька поднял голову, впервые посмотрел ей в глаза. Так посмотрел, что она не выдержала, отшатнулась. А он, не спеша, повернулся и пошел к двери. Уже за своей спиной услышал, как заведующая произнесла. «Это еще цветочки. Вы бы других видели».